На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Признание геноцида армян немецким парламентом. Историческая справедливость или разговоры в пользу бедных. Повторяем эксклюзивное интервью с Бединой Иванишвили. Продолжаем обсуждать абхазский чемпионат по футболу с грузинскими политологами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях десятки жителей Алеппо стали жертвами авианалетов и обстрелов. В Казахстане при нападении на оружейные магазины есть убитые и раненые. Турецкие ВВС нанесли авиаудары по курдам, сообщают о 27 погибших. В Казахстане в административном центре Актюбинской области, городе Актобе, произошло нападение неизвестных лиц на два оружейных магазина, а также на воинскую часть Национальной гвардии. Как сообщил агентство «Интерфакс Казахстан», пресс-секретарь МВД Алмаз Садубаев, в результате нападения на два оружейных магазина и воинскую часть погибли 3 человека, еще 10 были ранены. По его словам, предположительно нападавшие являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В Актобе проводится антитеррористическая операция. Приостановлена работа увеселительных заведений, движение общественного транспорта. Гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем временем жители Актобы сообщают в официальных сетях, что интернет и мобильная связь в городе работают с перебоями. Сообщают также о якобы захваченных заложниках, но это не подтвержденная информация. Не менее 27 боевиков рабочей партии Курдистана погибли в ходе авианалетов турецких ВВС на границах Турции с Ираном и Ираком, заявляют турецкие военные. В распространенном сегодня заявлении утверждается, что удары были нанесены в пятницу и субботу по позициям курдов в районе Шимденли, турецкой провинции Хакьяри и районе Гора на севере Ирака. Турция и ряд других стран относят РПК к террористическим организациям. В сирийском городе Алеппо, вновь подвергшимся авиаударам, из-под руин извлечены тела по меньшей мере 20 человек, сообщают западные агентства со ссылкой на спасательные службы. Алеппо, считавшийся в мирное время коммерческой столицей Сирии, разделен на две части – восточную, которую контролируют отряды вооруженной оппозиции, западную – правительственные войска. В течение последних нескольких недель правительственные войска обстреливали земли и воздуха те районы города, которые контролируются оппозиционерами, несмотря на заключенное в феврале соглашение о прекращении боевых действий. ООН намерена получить у сирийского правительства разрешение на доставку в осажденные населенные пункты Сирии гуманитарной помощи для мирного населения, сообщили СМИ из Всемирной организации. Самолеты, которые будут доставлять помощь, должны или иметь гарантии свободного пролета со стороны противоборствующих сторон или же следовать на большой высоте вне досягаемости средств ПВО. Как отмечается в сообщениях, доставка и сброс гуманитарных грузов является неэффективным и сложным способом. Однако в этой помощи остро нуждается мирное население ряда сирийских районов. По данным ООН, в настоящее время почти 600 тысяч человек в Сирии проживает в осажденных населенных пунктах.
Эхо Кавказа. Новости.
В Швейцарии сегодня прошел референдум по вопросу о безусловном основном доходе, гарантированном для всех жителей страны пособий. По данным социологической группы, 78% швейцарцев выступили против этой инициативы. Поддержали 22%, сообщает ДПА. Введение гарантированного дохода предусматривает выплату каждому гражданину страны в месяц пособия в размере около 2260 на взрослого и 565 евро на ребенка. Сторонники гарантированного дохода заявляют, что он освободит людей от необходимости трудиться на бессмысленных тяжелых работах и даст им возможность иметь в жизни более продуктивные и творческие цели. Критики безусловного основного дохода считают, что реализация этой идеи нанесет удар по государственному бюджету и приведет к ослаблению мотивации к труду. Правительство Швейцарии предупредило, что для финансирования этой инициативы потребуется увеличить налоги. Китай вновь заявил о своем суверенитете над спорными островами в Южно-Китайском море на фоне заявления американских высокопоставленных чиновников о том, что Пекин столкнется с изоляцией, если продолжит милитаризацию этого региона. Китайский адмирал Сунь Цзяньго выступил в воскресенье на пресс-конференции в Сингапуре и подчеркнул, что Китай не создаст проблем в Южно-Китайском море и не боится проблем и напряженности, создаваемых другими государствами. По его словам, Пекин намерен преодолеть разногласия в этой области путем переговоров. В тот же день госсекретарь США Джон Керри в ходе визита в Монголию заявил, что Вашингтон будет рассматривать создание зоны противовоздушной обороны в Южно-Китайском море как провокационный и дестабилизирующий акт. Он отметил, что такие действия усилят напряженность между Китаем и другими азиатскими странами. Ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что политика Китая в Южно-Китайском море может привести к его изоляции. Китай в 2013 году в одностороннем порядке установил над Восточно-Китайским морем опознавательную зону ПВО. Действия Китая вызывают обеспокоенность ряда стран региона, которые также претендуют на несколько островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. На востоке Украины на территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР, ранен один из полевых командиров сепаратистов, гражданин России Арсений Павлов, известный как Моторола. О его тяжелом ранении сообщил в Твиттере высокопоставленный представитель ДНР Константин Долгов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Нижняя палата парламента Германии приняла резолюцию, в которой назвала массовые убийства армян во времена Османской империи геноцидом. Вопрос морально-этический. На практике это признание ничего за собой не влечет. Никаких финансовых или территориальных претензий. Однако вопрос важен. Даже несмотря на то, что резолюция всего лишь одобрена в Бундестаге, а ей предстоит пройти Бундесрат и подпись президента для того, чтобы Германия официально признала геноцид армян. Армяне называют это решение историческим. Турки и азербайджанцы считают, что к реальной политике оно не имеет никакого отношения. Хотя соответствующие осуждающие заявления сделаны, а турецкий посол отозван. У обеих сторон даже появились свои как бы герои процесса. С армянской стороны это депутат Бундестага, потомок турецких эмигрантов, черкесского происхождения Джем Аздемир, сопредседатель партии «Зеленых», а с турецкой Бетина Кудла, единственный депутат, проголосовавший против принятия резолюции, которая считает, что в задачи Бундестага не входит историческая оценка событий в других государствах. Об этом мы говорим с Манвелом Саркисяном, политологом, директором научных программ армян Центра стратегических и национальных исследований и азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. Мой первый вопрос Манвелу Саркисяну.
В прошлом году, как раз когда отмечалось столетие геноцида армян, Бундестаг тоже проголосовал за признание геноцида большинством голосов, но только сейчас принял резолюцию. Почему именно сейчас, как вы считаете?
Я думаю, конечно, само понимание участия Германии в организации геноцида армян, оно было. В 2005 году об этом говорилось, и, в принципе, в центре резолюции этот вопрос стоял. Но уже сейчас, когда Турция, в принципе, проявила свое неадекватное отношение ко всем мировым проблемам, к европейским проблемам, и стала действительно очень серьезной угрозой для Европы, я думаю, что в Германии, в принципе, люди пришли к пониманию того, что эту страну надо поставить на место. Нельзя отрицать, что какой-то гуманный аспект в политике отсутствует. Но в данном случае, конечно, в принципе, политический аспект. Трагедия армянского народа, она была использована в политических целях для того, чтобы каким-то образом приостановить экспансионистскую политику Турции в Европе. Я вот так думаю.
И бы этот гуманный аспект тоже не сбрасывал со счетов, потому что Германия до сих пор кается за Вторую мировую, делает это очень публично, очень проникновенно поднимает свою ответственность и готовность нести за нее наказание, очень ревностно. Я помню, Беньямин Нетаньяху заявил о том, что идея Холокоста принадлежит не Гитлеру, а некому палестинскому муле, который был приятелем Гитлера и Муссолини. И первый, кто эту идею отверг, была именно Меркель. Она сказала: «Стойте, вот давайте не будем перекладывать с больной головы на еще более больную. Это наша историческая ответственность. Мы ее несем и нести будем. Мы виноваты, мы своих детей этому учим». Вот это тоже, наверное, сыграло свою роль в принятии резолюции.
Несомненно. То есть величие немецкой нации, конечно, проявилось. Очень много наций, которые фактически признают свою вину за различные злодеяния. И в данном случае величие немецкой нации второй раз проявилось после признания Холокоста. Это очень важно, потому что многие немцы вообще не знали смысл существования немецкой нации против тех злодеяний, которые пришлось этой нации пережить, сделать все. Это намного более глубинный вопрос, чем людям кажется. То есть, действительно, я думаю, что возрождение немецкой нации происходит. Поколение, которое после Второй мировой войны выросли, и вот на этой истории они просто смысл жизни этой нации не чувствовали после этих злодеяний. И вот появилось поколение, которое поняло, что именно признанием этих преступлений, понимаете, вот это вот чисто христианское, да, когда человек начинает осознавать, он-то не виноват, и виноват его отец, дед и кто-то. Вот это поколение начинает фактически признавать это злодеяние, и я думаю, это фундаментальный вопрос для германской нации. Некоторые турки, которые были в парламенте, там мне говорят 19, ну сколько там, не 11, да, 11 турков, 7 турков тоже приняли это. Это очень важный вопрос, то есть 7 турков тоже поняли, что невозможно жить, там, выращивать детей, оставаясь вот при таком грехе. Вот что важно. Плохо то, что в Турции фактически очень мало реакций на такие фундаментальные вопросы. То есть общество Турции все же остается совершенно в стороне от цивилизационных процессов и каким-то образом пытается, значит, оправдать все и на уровне премьера. Нормальное явление, там детей, женщин надо резать и всех там во имя того, чтобы там мы имели там власть, да? Вот это вот вопросы, которые поставили друг против друга.
Как по-вашему, это действительно ставит под вопрос немецко-турецкие отношения? И стоит ли воспринимать всерьез отзыв посла и последующие заявления Турции о том, что более радикальные шаги последуют? Турция вообще любит отзывать своих послов, но все-таки Германия ее первый экономический партнер и чрезвычайно важная для Турции страна.
Да нет, таким вещам серьезно относиться нельзя. Турция – это люди, которые вот имеют такую философию, что мы есть правые, остальные есть наши рабы. И они вот рабски сядут под Германию. Турция станет и рабски будет прислуживать. Это неприятно говорить.
Москва заняла нейтральную позицию, сказав, что это личное дело Германии, что признавать, что не признавать. Хотя раньше высказывала очень четкую позицию по этому вопросу. С чем это связано?
Это связано с тем, что Россия имеет... Вообще все проблемы России, они связаны с чешскими народами. Эти народы обросли, выросли, начиная от Турции до Казахстана, стали невероятно серьезной проблемой для России. Русским народом в каком-то кольце оказался. С Европой, там, с Западом не может никак отношения настроить, а кругом находятся тюркские народы, очень агрессивные. Вот. И они совершенно не понимают, как вот эту проблему решить. Оттуда и идет вот отношение России, там, ну, там что-то найти там у Европы, продать туркам, продать казахам, продать азербайджанам, дешево продать все это, чтобы какие-то отношения выдержать. У России нету политики отношений со своим тюркским окружением. И Армения в данном случае тоже попала в очень сложную ситуацию в связи вот с этой проблемой России. Все эти тюркские народы требуют у России там уничтожить Армению. И если нет, значит, они встают во вражескую, да, позицию к России. И нету решения. Вот такой дурацкой ситуации, да, находится. Продают Азербайджану на миллиарды долларов, там пачкам показывают, что Армении не продавать, и вот они боятся там Армении продать один танк там какой-то. Ну, такая ситуация в России.
Ту же тему мы обсуждаем с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде.
Вот почему вы не обсуждаете, на самом деле, скажем, законность и основательность такого решения? Что-то я не слышу от вас такого вопроса. Или как бы вам все ясно тут?
Нет, ну у меня что, есть факты, да? 7 из 11 депутатов турок в Бундестаге проголосовали за это.
Можно это обсудить. Значит, них... Во-первых, можно это обсудить. Почему
давайте,
они проголосовали?
Давайте обсудим это. Давайте обсудим это, легитимность этого вопроса.
Во-первых, я считаю, что это решение безосновательное, безответственное и безосновательное. Это как бы обычно вот такой в левой традиции, левацкой традиции такое решение. Но так сказать, помочь слабым, проголосовать за бедных, но это не означает установить справедливость. Например, британский парламент, перед ним тоже такой был вопрос поставлен. И ответ был такой. События, о которых вы говорите, не подходят под значение геноцид. Армян не уничтожали только потому, что они были армянами. Там были жертвы среди гражданского населения, и это никто не отрицает. И турецкое правительство, а именно конкретно Эрдоган, признал это и высказал свои соболезнования семьям людей, погибших в этой вот партизанской гражданской войне. Но погибали люди с обеих сторон. Это не является геноцидом. Просто армяне хотят получить больше того, чего, так сказать, им полагается. Теперь, что касается, почему турки голосовали. Вот они в той же германской социал-демократической левацкой экологии находятся. В этой же самой вот природе. Там они варятся. А вот в британской, так сказать, или англосаксонской традиции, где к праву относятся совсем по-другому. И не то, что просто помочь страдающим, а на самом деле найти справедливость, провести честное расследование, беспристрастное. Ничего этого нету. Давайте просто слабых поддерживать. Ну и давай. А результата никакого, только вред правосудию, вред парламентской демократии, недоверие к парламентаризму. Вот и результат того, чего будет.
Разве не было расследования? Турецкий военный трибунал проводил расследование?
Какой турецкий военный трибунал?
В 19-20 годах.
Ну да, может быть, они проводили. И, так сказать, они обвинили каких-то военных в нарушении гражданских прав и так далее. Но не было выявлено никакого государственного решения о том, что армян надо уничтожать просто потому, что они армяне. Это является геноцидом, понимаете? Как вот евреев уничтожали же не потому, что они были партизанами, а просто потому, что они евреи или цыгане. Вот здесь мы попали, я прошу это отметить, мы попали очередной раз в такую терминологическую ловушку. Те турки и другие немецкие депутаты, которые в парламенте, когда они голосуют за такую резолюцию, они все время говорят, что ну все-таки же людей убивали. Но это никто не отрицает. Людей убивали, да. Но геноцид это совсем другое. А им выставили бумагу о геноциде. И в этом смысле я хочу привести совершенно обоснованное и грамотное решение Европейского суда по правам человека в этом деле. Возможно, вы помните, Швейцария приняла такой закон о судебном преследовании за отрицание геноцида армян в Турции. И там был какой-то турецкий общественный деятель или адвокат Мехмет Перинчек. Что-то он там не то сказал, его поймали, арестовали, осудили. Тогда он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. После долгого тщательного рассмотрения Европейский суд по правам человека принял решение, что этот закон, который приняла Швейцария, он противоречит Европейской конвенции по правам человека, ибо никакого расследования, судебного решения, трибунала, доказанного полностью чего-то не было, на основе чего же тогда принимается этот закон. Вот это решение выдающихся судей Европы можно считать каким-то основанием. Прошу вас обратить на это внимание. Убийства были, никто это не отрицает, и турецкое правительство принесло свои извинения и соболезнования. Но это не геноцид. Геноцид – это совсем другое. Люди, которые голосуют за эту резолюцию, они говорят, что да, убивали, вот фотографии, но это совсем другое. И я соболезную, и я не отрицаю. Но вот в тот момент, когда переселяли армянское население с российской границы или убивали там мирное население, мирное население Стамбула армяне не подвергались преследованию. Вы знаете про это? Что армянское население других провинций совершенно не пострадало. А что это за геноцид тогда? Так их надо было ловить тогда по всей Турции и там, не знаю, в газовых камерах уничтожать. В Стамбуле жили тысячи, десятки тысяч армян, они так и жили.
Хорошо, у нас
это
есть
ошибка, вредит.
С одной стороны, у нас есть такая романтическая левацкая Германия, в которой был сейчас проведен опрос. И 91% немцев, согласно этому опросу, не доверяют Турции как партнеру. Вот это...
Ну и что? С чего вдруг? Что Турция обманывала, не платила по счетам, не выполняла договоры. В чем дело? Очень плохо. Это говорит о том, что, так сказать, общественное мнение, коррумпировано, я бы сказал. И не в первый раз. Можно тысячу раз привести таблицы российских опросов, азербайджанских опросов вот с такими непонятными ответами. Что дальше? Не доверяют. А турки не доверяют немцам. И что из этого следует? Отношения настолько дороги. Это несопоставимые вещи. Неприязнь к небритому турку и, скажем, турецкие запасные части или текстиль, или миллионы беженцев, которые держит Турция, чтобы в Европу не пустить. Это несопоставимо. То есть здесь не стоит ожидать, что неприязнь к небритому турку выльется в нарушение вот таких миллиардных, многомиллиардных экономических связей.
Но как раз на этом фоне и поднимался вопрос насчет мигрантов, которые Турция принимает по договору с Европейским Союзом. Публичные деятели призывали пересмотреть это решение.
Ну, тогда Турция откроет. Турция этих беженцев держит в Европу, не пускает. Что они там будут пересматривать? Тогда Турция откроет границы, и все эти миллионы, которые там в палатках на границе живут, они пойдут все в Германию. Суть соглашений с Турцией и у Германии в том, что Турция будет держать этих беженцев и не пускать их в Европу, а они в основном в Германию идут. Взамен этого Турция попросила там то, визы, я не знаю что. Ну хорошо, так сказать, можно это пересмотреть. Визы можно отменить, кстати, их пока и нет. А беженцев пустить. Вот вы бы как решили, предположим, на месте Ангелы Меркель? Главная ошибка в том, что иногда почему-то кажется, что какие-то вот такие моральные скандалы очень серьезно будут влиять на стратегические взаимоотношения. Но, к сожалению или к счастью, это не так. В мировой политике на первом месте по значимости интересов всегда идут сначала военные, потом бизнес, а потом гуманитарные и демократия, там права человека. Так что вот это предположим, что даже это вопрос прав человека, который сейчас происходит, но он никогда не пересилит стратегические или бизнес-отношения. Нету в мире такого. Если, конечно, кровь будет там литься рекой по улицам, тогда да. А так пока нет.
Мы обсуждали принятую в Бундестаге резолюцию с Манвелом Саркисяном, политологом, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований и азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. В инстаграме главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на этой неделе появилось видео извинения Рамазана Джалалдинова вместе с подтверждением, что Кадыров извинения принял. Жителю села Кенхей-Шаруйского района гарантирована безопасность, и теперь он может вернуться к себе домой. Правда, неизвестно, куда возвращаться, так как его дом сожжен. Тему продолжит Амина Умарова.
Лихо закрученная история вокруг кинхинца Рамазана Джалалдинова закончилась его извинениями перед главой Чечни. Видеообращение, которое разместил на своей странице в Инстаграм 30 мая Рамзан Кадыров, он попросил прощения у главы республики и призвал других сограждан, чтобы не повторяли его ошибок.
В прошлой пятнице я ходил в мечеть и через Богослав начал, как подход найти Кадырова. Я через Хасмахмад попросил, чтобы с моей стороны извинения просил у Рамазана. Я извиняюсь. Это было ошибка. Прошу дальше такими же людям, как я, не ошибаться. То провокаторы эти пишут, это вообще там 99% ложь. Я нигде Рамзана не критиковал. Со мной не гонял. Я в парках ходил, я в памятниках ходил, я фотографировался везде, я свободно по Махачкале ходил. Я ни от кого не прятался, и никаких стороны меня до сих пор угрозы не было. Вот сейчас многие начнут, что Рамзана там напугивали, что Рамзана уговорили. Я сам со собственным желанием это обращение делаю. Баркалде резхил Рамзан. Он восстановил эту силу.
Под видеообращением Рамзан Кадыров разместил текст, в котором отметил, что, цитирую, «с первого дня ясно понимал, что какие-то нездоровые силы стремятся использовать жителя села Кенхи, Рамазана Джалалдинова, в своих грязных и очень неблаговидных целях». Конец цитаты. Кадыров обещал, что Джалалдинову, как и остальным жителям села, будет оказана необходимая помощь и поддержка. Таким образом, Рамазану Джалалдинову гарантирована безопасность, и он может вместе с семьей вернуться из Дагестана. Станов Кенхи, где он скрывался после видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Напомню, что в день прямого эфира с российским президентом в середине апреля житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов выложил на сайте дагестанской газеты «Черновик» видеообращение с заголовком «Обращение жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырову». В нем он пожаловался Владимиру Путину на плохие социально-бытовые условия жизни и коррупцию местных чеченских властей. На видео демонстрировались разрушенные паводками и двумя войнами дома, которые не восстанавливаются. Также житель Кенхи рассказал о слабом образовании в сельских школах и задержке заработной платы учителей. В Кенхи немедленно выехала делегация от главы Чечни Рамзана Кадырова и начала действовать. 13 мая дом Рамазана Джалалдинова был сожжен. Жену и дочерей представители Кадырова вывезли на административную границу с Чечней и Дагестаном и высадили. Рамзан Кадыров обвинил в поджоге собственного дома самого Джалалдинова. Село Кенхи находилось в оцеплении несколько недель. Кроме сельчан, никого не впускали. Жители вызывали на допросы в полицию, требуя раскрыть местонахождение критика чеченских властей. В телефонном разговоре с северокавказской редакцией «Радио Свобода» Рамазан Джалалдинов, этнический аварец, хорошо владеющий чеченским языком, рассказывал, что его односельчанам угрожают расправами.
Требовали указать, где я нахожусь, номер телефона, по которому можно со мной связаться, и если я сам не сдамся им в руки, не простят. Грозились, что отомстят. Вот такие разговоры.
Жители села принуждали объявить Джалалдинова преступником, лгуном, психически ненормальным и призывали публично извиниться лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Джалалдинов, в конце концов, принес извинения, и его случай практически единственный в республике, когда власти вынуждены были обратить внимание на ситуацию и принять меры. В остальных же случаях ограничивались публичным осуждением критиковавшего и обвинением во лжи с участием коллег, соседей и жителей села. В Шаройском районе начаты восстановительные работы, и текущий год назван годом этого района. Публичное извинение Джалалдинова – еще один гвоздь в гроб со свободой слова в Чеченской республике. Жителей республики сковал страх, и его в них поддерживает сам Кадыров. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
В правительственных кругах ФРГ растет недовольство планами Евросоюза отменить визы для Грузии, а также Украины и Косово. Немцы опасаются грузинских воровских шаек и наплыва мигрантов. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Die Welt. По данным издания, опасения по этому поводу выразил на встрече в парламенте за закрытыми дверями министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. Особенно много хлопот немецким правоохранительным органам в последнее время доставляют злоумышленники из Грузии, отметил он. Организованная преступность в этой стране стала серьезной проблемой, заявляют правительственные источники в Берлине. Таким образом, Германия выступает за введение специальной поправки, по которой безвизовый режим для отдельных стран-членов ЕС может быть отозван. В этой идее с немцами солидарна Франция. Из-за этого министры юстиции и внутренних дел Евросоюза вынуждены отойти от первоначального плана и зеленый свет безвизовому режиму пока не давать. В Брюсселе это, по всей видимости, вызовет недовольство, равно как и в странах Восточной Европы, отмечает Die Welt. Берлин также выступает за поэтапную отмену виз. Главным аргументом ФРГ в этой ситуации является благополучие ее собственных граждан. Им безвизовый режим не сулит ничего хорошего, отмечает издание. Многие немецкие политики выступают против отмены виз, в частности, бывший министр финансов Германии Пер Штайнбрюк, член комитета Бундестага по иностранным делам. На Сухумском стадионе «Динамо» состоялось долгожданное дерби между двумя фаворитами чемпионата мира по футболу КОНФА 2016-го сборной самопровозглашенной Республики Абхазия и Северным Кипром. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев чемпионата, сообщает информагентство «Абсны Пресс». По информации руководителя службы по связям с общественностью «Карту-групп» Георгия Удзелаури, новый формат встреч бывшего грузинского премьер-министра Бедзины Иванишвили с журналистами будет анонсирован завтра. Как пишет Удзелаури в соцсети Facebook, договоренность не достигнута ни с Рустави-2, ни с Стамбулой, сообщает Интерпресс-Ньюс. На предложение Иванишвили о встрече с Рустави-2 и Стамбулой в передаче «Беседы в прямом эфире» руководство Рустави-2 ответило отказом. Стамбула выразила готовность к встрече на нейтральной территории в формате «Только Стамбула и Иванишвили». После этого ей предложили другое – провести встречу вместе с представителями другого телеканала или телеканалов у Иванишвили. Однако это предложение было отклонено, так как они были готовы встретиться с бывшим премьером лишь вместе с каналом с похожей редакционной политикой. Таковым же Стамбулу считает только Рустави-2. В общем, оба предложения были отклонены. Общественности была бы интересна встреча представителей этих двух каналов и Иванишвили.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В рамках совместного проекта грузинской службы «Радио Свобода» и общественного вещателя Грузии под названием «Интервью» Саломе Асатиани побеседовала с бывшим премьер-министром Грузии, основателем коалиции «Грузинская мечта», бизнесменом Бедзиной Иванишвили.
Давайте начнем с глобального вопроса. Я хочу услышать вашу оценку собственной фигуры, вашего позиционирования. Вы уже давно не занимаете официальную политическую должность, но, по мнению большинства граждан Грузии, сохраняете влияние на политическую жизнь. Это вы, в общем-то, подтвердили в последнем письме грузинским гражданам, которого мы обязательно коснемся в ходе этого интервью. Но в первую очередь, с кем мы сегодня беседуем?
С гражданином.
Только?
С гражданином, конечно, с гражданином.
Вы считаете, что являетесь рядовым гражданином?
Гражданин – это непростое понятие. Это накладывает большую ответственность на каждого.
Да, но сколько граждан Грузии имеют такое же влияние, будь то финансовое или политическое, как вы?
Это уже другой вопрос. Но я предстану перед вами сегодня в ранге гражданина. У меня нет другого статуса специального.
Вы являетесь основателем коалиции «Грузинская мечта». В ваших руках сосредоточены очень большие финансовые ресурсы. Как вы думаете, сосредоточение в руках одного человека финансовых и политических инструментов, таких, какие есть у вас, представляет ли это опасность? И насколько это выражено в жизни такой страны, как Грузия? Думали ли вы о том, что вы обладаете очень большой властью?
Не думаю, что у меня очень большая власть. Я об этом много размышляю, но мне не кажется, что слово «опасность» здесь уместно. Если вы меня знаете и слышали раньше о моей гражданской ответственности, я думаю, слово «опасность» – преувеличение. Понятно, что я такой, какой есть. Но главное то, что во всей моей деятельности вы не найдете, если не слушать Рустави-2 и всю эту машину лжи, не сможете найти ни одного движения, которое я бы сделал против страны. Я думаю, что всю жизнь я жил по совести. Не только подчинялся закону, но и прислушивался всегда к совести. В этом смысле я не представляю, для чего нужно употреблять слово «опасность», когда мы – дети этой страны. У меня есть мое прошлое. Что-то я сделал в своей жизни, что, я думаю, максимально служило моему народу. Почему это представляет опасность, я не могу понять.
Господин Бидзина, наверное, здесь речь не о вашей личности, не о ваших целях. В 2012 году грузинской мечте была передана действительно страна, которая была выстроена под одного или несколько человек. Не было ни разделения между ветвями власти, ни демократических институтов. Богатые люди в западных странах часто выполняют активную роль в политической жизни. Но там другие традиции, там развиты институты, и там много миллиардеров. Вы один. И в этих условиях, когда не существует демократических институтов, не существует других центров власти для баланса, возможно, у вас сейчас благие цели, но когда есть такая ситуация и у вас такое влияние, это мы имели в виду.
Понятно. Тогда я продолжу. Вы вспомнили хорошо, что мне была передана страна, и один человек или несколько человек распределили власть, как вы сказали. Но то, что нам передали, давайте вспомним сначала ту страну. Какую страну мы унаследовали после победы на выборах в октябре 2012 года? Я коротко описал это в своем письме, и вы, наверное, ознакомились с ним. Очень интересно. Я вспомнил и описал мое первое заявление и последующие заявления, в которых я описывал ситуацию. Население Грузии, по-моему, очень хорошо помнит, какая была ситуация. Если говорить очень коротко, была узурпирована власть в руках одного человека. Одна команда управляла страной, и страна управлялась в зависимости от настроения одной команды и одного человека. Была коррупция, которую мы называли элитарной. Эти люди делили между собой не только власть, но и осуществляли насилие над бизнесом. И эти люди распоряжались основным богатством. Расцвела элитарная коррупция, как я вам сказал. Права человека опустились ниже нуля. Они обращались со всеми, как хотели. Задерживали, забирали, сажали в тюрьму, пытали в тюрьмах, убивали. Люди на улицу не могли выйти.
Мы об этом обязательно поговорим, насколько была дана оценка тому, что происходило.
Нет. Что я унаследовал, откуда унаследовал, я вам напомню, в какое время я пришел. А потом поговорим об ответственности, которая на меня легла. По-моему, напомнить это неплохо и вам, чтобы не начинать с того, с чего вы хотите начать. Чтобы я ответил за то, что происходило после передачи власти. Но сначала вспомним, что я унаследовал. Ситуация была невыносимой. Невозможно было нормальному человеку жить в Грузии. И я об этом очень хорошо напоминаю в своем письме. И там нет никакого притворства, когда я выражал неловкость, что собирался уезжать. Действительно, было такое тяжелое время, что люди говорили шепотом. Один человек и одна команда имели право на все, ни у кого никаких прав не было. Права человека, на которые должно быть нацелено государство в целом, в чем роль и функция демократического государства, были ниже нуля. Именно в этой ситуации, в этих невыносимых условиях, когда я увидел, что было невозможно при помощи какой-либо партии изменить ситуацию, я принял решение и пришел туда, что было абсолютно немыслимо для меня, с моим образом жизни, чтобы я пришел в политику. И об этом я говорил все время.
Абсолютно цармоудгенил, чем исхоребиться, если трудно политикашем увидеть, да,
понятно, что именно поэтому вы унаследовали такую систему. Это было неожиданно для всех, в первую очередь для нас движения, что изменится власть. Когда вы унаследовали структурно такую систему, в какой действительно нет баланса.
Но что сегодня? Что мы смогли сделать после того? И насколько реальна опасность, о которой вы говорили, что в одном человеке сосредоточена власть? Власть у меня сосредоточена? Еще раз напомню нашему зрителю. Моя власть заключается только в том, что люди мне доверяют. И люди относятся ко мне так, как относятся. И мое слово ценится. А не те финансы. К слову, их не меньше и у той команды. В течение 9 лет все, что производилось в Грузии, распределяли в одной команде.
Да, но вы вышли за конституционные рамки.
Моя власть — это только доверие людей. Только доверие людей. И пока я это чувствую, у меня есть ответственность служить этим людям и передать им то, что я могу.
Конечно, но вместе с тем должна развиваться политическая жизнь. Если вы можете принимать участие в принятии решений, и это может происходить за кулисами, вам не кажется это проблемой? Влиятельное лицо, вышедшее за конституционные рамки.
Что значит «вышедший за конституционные рамки»?
У вас нет больше официальной должности. Вы официально больше не являетесь человеком, который принимает решения.
Я гражданин страны и подчиняюсь абсолютно всем законам этой страны. И ни один закон не нарушаю. Очень принципиально на это смотрю.
Но у вас есть инструменты влияния и власть над правящей командой.
Мое влияние — только доверие людей. Только доверие людей. Никакого инструмента у меня нет, чтобы оказывать влияние на правящую команду.
По мнению многих граждан, премьер-министры меняются по вашему решению.
У меня нет моей полиции, армии, у меня нет ничего, кроме моей личности. Доверие людей. Только это у меня. И это опасно? Вы это имеете в виду?
Доверие людей – очень большой капитал, которым можно и манипулировать. Но я имею в виду другое. Вы же сохранили влияние на правящую коалицию. Вы принимали участие в политике в критические моменты. По мнению многих граждан, премьер-министры в этой стране поменялись по вашему решению. Восприятие, по крайней мере, такое есть.
Понимаю.
Гражданин не знает, кто подотчетен, с кого спрашивать о конкретном решении, когда таким мутным является процесс принятия решений.
По-моему, он совсем не мутный. Бывший премьер-министр, если говорить о некоторых моментах, то я вспомню, что он часто не прислушивался к моим советам. Сегодняшний премьер-министр еще более принципиален. И у него больше опыта. У него образование менеджера и в других разных областях. Он абсолютно принципиален. Пусть никто не думает, что я, допустим, звоню ему и даю указания. Упаси Бог. Я этого не делал и во времена Гарибашвили. Он был компетентен и прекрасно управлял страной. Такая же высокая компетентность есть и у Кюрикашвили. Не происходит того, что вам рисуют члены Единого национального движения. Нет того, о чем говорят на Руставе 2.
Об этом говорят не только члены нацдвижения. Многие аналитики об этом говорят.
То, что могут мне позвонить и спросить, в этом нет никакого преступления. Во всем мире происходит подобное. Или иногда могут попросить о встрече, по некоторым вопросам выслушать мое мнение. В этом нет никакой опасности. У меня нет никаких инструментов, и решение принимает только Кверикашвили. Я вас уверяю. Ни с одним министром, кроме министра экономики, с ним мне чаще приходится встречаться с одной лишь целью. Я больше всего стараюсь помочь экономике, и лучше всего знаю это направление. С другими министрами у меня нет никакой связи.
Смена премьер-министра. министров было вашим решением?
Я, конечно, принимал в этом участие, но не то, чтобы я давил на кого-то с помощью полиции или армии.
В какой форме вы принимали участие? Потому что за несколько дней до отставки Иракли Гарибашвили выступил с пламенной речью. Он дал оценку пройденному периоду. Он говорил о планах на будущее, а потом он подал в отставку, неожиданно для граждан.
И очень хорошо. Что вам здесь не нравится? Я что, по-вашему, вынудил его уйти в отставку? Это нормальный процесс. В чем вопрос?
Что является нормальным процессом? То, что...
Я мог посоветовать, если у него был такой настрой и чувство. Мог сказать, что так будет лучше и хорошо.
Советовали или не советовали? Вы посоветовали ему уйти в отставку?
Я принимал участие, и у него были консультации со мной. И это нормально.
Так это было его решение?
Здравствуйте, Адамьян.
Как вы себе представляете, что я мог силой? Как можно представить взрослого человека, принципиального, образованного, очень эрудированного Гарибашвили, как можно было, какими механизмами я мог его вынудить, если он того не хотел, уйти с должности? Я думаю, он сделал очень достойный шаг. Может, и меня кто вынудил, если так рассуждать? Кто меня вынудил уйти? Я же ушел.
Внешнеполитические отношения. Вы несколько раз подчеркиваете, это очень отчетливо сформировано в вашем письме, что внешнеполитическим курсом и ориентиром Грузии однозначно является североатлантическое направление. Но там же вы пишете, приведу цитату из вашего письма, «Западный курс не означает, что мы не будем относиться с уважением к соседям и не будем учитывать их интересы. Самый сильный сосед Грузии – Россия, чей интерес заключается в том, чтобы помешать Грузии в евроатлантическом движении. Как вы представляете достижение этих двух целей? Грузия продолжит двигаться в евроатлантическом направлении, при этом учтет интересы России, которые заключаются в том, чтобы помешать Грузии идти в евроатлантическом направлении.
Это довольно сложный процесс, и я не случайно подчеркнул, что наше движение, наша стратегия, то, что мы хотим стать членом евроатлантического пространства, не входит в противоречие с интересами России, хотя сегодняшнее руководство России считает, что это опасно для их государства. Понятно, что мы об этом знаем. Несмотря на это, мы настойчиво продолжаем и продолжим в будущем добиваться, чтобы Грузия достигла тех целей, которые представляют ее стратегический интерес. Мы обязательно должны стать членом НАТО. Мы обязательно должны суметь войти в Евросоюз, стать членом ЕС. На это нужно время. Мы должны терпеливо укреплять демократические институты, должны привести к процветанию нашу экономику и дождаться нужного времени, когда и Россия осознает, и наши страны-партнеры увидят, что пора Грузии стать членом НАТО и Евросоюза. И мы должны терпеливо всего этого дожидаться и продолжить движение в этом направлении.
Это было интервью с бывшим премьер-министром Грузии, основателем коалиции «Грузинская мечта», бизнесменом Бедзина Иванишвили. Беседу вела Саломе Асатиани. Нарочито серьезную реакцию, которую вызвал в Грузии Сухумский турнир, в рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы обсуждали с грузинскими политологами Гелой Васадзе и Гией Хухашвили. Беседу с ними вел мой коллега Вадим Дубнов.
Мой первый вопрос к вам, Гела. Почему такое серьезное отношение? Скажите мне, с одной стороны, как болельщик, насколько я знаю, вы любите футбол, а с другой стороны, как политолог. Почему людям отказывает чувство прекрасного?
Скорее, чувство юмора. Ну, скажу так, как болельщик я не являюсь поклонником ни одной из сборных. А что касается, как политолог, ну, вы понимаете, в чем дело. Во-первых, давайте разделять четко юридические вопросы и вопросы политики. С юридической точки зрения, естественно, это является нарушением международного права, и грузинский не должен сделать соответствующие действия, которые делаются в таких случаях. Что касается политики, то серьезное отношение сегодня к Грузии ко всем, в том числе и к церковной мыши, которая издохла позавчера, потому что впереди у нас выборы, и каждая политическая сила старается, в том числе и правящая, старается использовать любой повод, любой случай для того, чтобы заявить свою позицию и показать избирателям, как они заботятся о благе страны. Только и всего.
Речь идет на самом деле о неком дипломатическом или внутриполитическом ритуале, который на самом деле не ведет к каким-то практическим последствиям. Так ли уж нужно вот вести себя подобно людям, потерявшим чувство юмора?
Ну, что касается ритуальной части, да, у всех свои роли, они должны, в принципе, кто-то протестовать, кто-то приветствовать. Ну, что касается гуманитарной стороны, ну, я думаю, там тоже люди живут, у которых есть свои потребности, свои радости, свои какие-то, своя боль. Так что с чисто гуманитарной точки зрения я ничего плохого в этом мероприятии, конечно же, не вижу. Что касается правовых вопросов, политических, конечно же, исходя из того, что это моя страна и что она живет какой-то обособленной жизнью от меня, ну, это, конечно же, меня напрягает. Ну, и к тому же, ну, пусть радуются люди, потому что они потенциально наши граждане, и нам надо искать в первую очередь объединяться с людьми, а не объединять территории. К тому же в 21 веке говорить о каких-то территориях, век глобализации, и акцентировать и во главу угла ставить вопросы земель, я думаю, это очень отсталое понятие.
Гела, следование этому ритуалу, это действительно вопрос земель?
Нет, ну давайте так, следование этому, этот самый ритуал, это не ритуал, а процедура. А в нашем мире все является процедурой. То есть, понимаете, в чем дело? Процедурные вопросы, они имеют кардинально важное значение, потому что если на них не обращать внимания, то тогда мы в конечном итоге придем к тому, что процедура не важна, и не важно, как называется территория, которая сегодня оккупирована. Речь идет о другом. Если мы говорим о людях, то я всегда рад и готов говорить о людях, но я всегда говорю о том, что нам необходимо говорить о людях как тех, которые сегодня проживают на этой территории, так и тех, которые были изгнаны на этой территории.
Как ритуал может помочь людям, которые ушли из Сухуми, которых выросли дети в Тбилиси, и которые, скорее всего, в Сухуми уже не вернутся?
Давайте договоримся о том, что это не ритуал, а процедура. Я не соглашусь с вами, что не вернутся. Это два. И третье, что самое важное, помочь может быть и не может, но если, еще раз говорю, если мы откажемся от процедурных вопросов, тогда в конечном итоге мы придем к юридическому признанию того, что этих людей изгнали оттуда абсолютно верно. И у этих людей нет права на возвращение.
Гия, тогда этот вопрос к вам. Ведь если исходить из образа чемпионата мира среди непризнанных команд и признания и спокойного к этому отношения, получится, что завтра точно так же спокойно Грузии придется перенести вступление Абхазии в ФИФА, а потом вступление Абхазии в ООН и так далее, другие международные организации, и такое постепенное признание, и насколько это страшно?
Я не думаю, что в обозримом будущем такое вообще возможно, потому что подходы все-таки, ну, существует некое международное право, которое, в принципе, мировая конъюнктура политическая, которая этого не допустит, и мы это все понимаем, но дело в том, что, ну, понятно, как бы это ни называть процедурами там, но с другой стороны, если наша цель объединить страну, страна восстанавливается через возможность сосуществования. И для этого надо пройти, ну, немалый путь. К сожалению, за эти, ну, больше двух десятков лет на этом пути ничего хорошего сделано, ну, практически ничего не было. Все опять, значит, все оставалось в этом формальном понимании, в правовых каких-то спорах и дрязгах. И все забывали основное. Как этим людям жить вместе? Как излечить те раны, которые остались на той и на этой стороне? Как восстанавливать эти мосты? Благополучие, то есть в экономических каких-то проектах, гуманитарных и так далее и тому подобное. У нас была модель такая, так называемая Южная Осетия, в виде Эрнестской Базробы, где, в принципе, все эти взаимосвязи восстанавливались, начали восстанавливаться. Люди начали забывать старые обиды. Политика ушла на задний план,
И, значит, как бы страна начала объединяться через экономическую интеграцию. Но, к сожалению, опять же были фатальные ошибки, тогда допущены. Другого пути я просто не вижу.
Гела, вопрос к вам. Где золотой баланс между процедурами и попытками, скажем так, гуманитарного, не политического объединения? И насколько продуктивен или контрпродуктивен в этом отношении, скажем, закон об оккупированных территориях?
Давайте начнем с того, что я абсолютно согласен, и заметьте, слово «территория» мною не было ни разу сказано. Я абсолютно согласен, что, конечно, необходимы широкомасштабные интеграционные проекты. Другое дело, что я считаю интеграционными проектами те проекты, которые осуществлялись в Южной Осетии в 2006-2007 году. И вот тут я призываю быть реалистами. Вы понимаете, в чем дело? Проведение интеграционных проектов, проведение, возможно, только в условиях прекращения российской оккупации. Все это есть у Грузии, есть и с программы в области здравоохранения гуманитарной, которые лечат бесплатно жителей Абхазии и Южной Осетии. Есть еще куча программ. Все они работают, но в условиях противодействия со стороны оккупационного режима невозможно реально достичь какого-то результата. Давайте будем реалистами. И раз существуют оккупированные территории, то вполне логично, что существует и закон об оккупированных территориях. Как только оккупации не будет, будет закон об интеграции.
Простите, Гела, но ведь чемпионат мира, как раз с которого мы начали, он как раз показывает, что этот закон не работает. Ведь нужно ли создавать самим
себе? Не работает.
Ну вот приехали все, кто хотел, все приехали. И закон никого не смог остановить.
Да. Бог с ними. Тот, кто хочет, тот приезжает. Вопрос позиции Грузии по отношению к тем, кто приезжает. Вы ведь понимаете, мир большой, мир не состоит только из Грузии. Но позиция Грузии по отношению к тем, кто приезжает, она должна быть однозначной, потому что если этой позиции не будет, это будет, еще раз говорю, это будет уже предательством тех людей, которые находятся у нас здесь. Интересов тех людей, которые находятся у нас здесь. Государство обязано защищать в том числе и этих людей. Не будем об этом забывать. Поэтому я еще раз говорю, что баланс нужен. Необходимы будут большие широкомасштабные интеграционные программы, но все это только после прекращения российской оккупации, потому что, исходя из реалий, сегодня невозможно достичь каких-то результатов.
Гия, закон об оккупированных территориях в данном случае продуктивен.
Что касается вопроса российского фактора, я с этим согласен, конечно же, российский негативный фактор существует. И нам надо думать, как этот фактор снять, да, потому что мы понимаем, что в той же самой Абхазии абхазцы тоже напрягают в некой степени доминирование российской политики в Абхазии. Они их тоже боятся, но у них выбор сегодня между плохим и еще худшим. Так что им ничего больше не остается на сегодняшний день. Я думаю, что дипломатия существует для того, чтобы снять эти негативные факторы, да. И, в принципе, и в консультациях и не апеллировать на том, что это оккупация и так далее, потому что абхазцев это тоже напрягает, когда мы их считаем марионетами, обзываем каждый день марионетками русских и так далее и тому подобное. Они как бы этим закрываем те пути хотя бы подпольной дипломатии, то есть мы оскорбляем каждый день их, в такой ситуации можем с ними говорить. Несмотря на то, что этот объективный фактор существует. Я думаю, что в этом плане надо на двух фронтах работать. Работать с Россией не для того, чтобы они помогли нам или вернули что-то, да, что им не принадлежит. Если человеку что-то не принадлежит, не надо его просить. Да. Нам надо просто находить точки соприкосновения, чтобы они как бы не мешали нам заниматься с абхазцами напрямую какими-то разговорами. И что для этого рационально, значит, какой компромисс им нужен от нас, международной, глобальной политике, скажем так, да? Какие условия? Эти условия или есть, или нет, но попробовать же надо все-таки в этом плане работать с ними. Что касается закона, я в двух словах тоже скажу, мне этот закон, если честно, не нравится, потому что, да, я понимаю, что есть какие-то страхи, что если бы не было этого закона, там что-то там случится, что-то страшное и так далее и тому подобное. Но в этом законе абхазцы, с которыми мы собираемся значит, объединяться, они видят только одно, они не видят, значит, их интереса. Опять же, они видят, что мы защищаем свои интересы, а их интересы не учитываем, да, и хотим их закрыть, изолировать и так далее. Это, опять же, негативный сигнал в ту сторону. Нельзя, вот, имея этот закон, заниматься той народной дипломатией или гуманитарными проектами, конечно же, уже становится невозможно. Нельзя идти, значит, в разных направлениях для достижения одной цели. Мы должны общую картину видеть, и все, что делаем, целенаправленно должно работать на что-то. Или идем по негативному пути, что заканчивается войной, и тогда мы должны суметь победить, что мы не сможем, понятно, или пускать только позитивные сигналы, конечно же, в рамках уважения территориальной, то есть этого объединенной Грузии. И туда или сюда. Но с одной стороны бить, а с другой стороны потом пытаться ласкать то, что делал Саакашвили, там дискотеки открывал, там орошение, чтобы осетинам стало это самое, как бы завидно, да? Это же глупости, больше ничего.
Вадим Дубнов обсуждал абхазский футбольный чемпионат с грузинскими политологами Гелой Васадзе и Гией Хухашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго.